Глава 10. Книга волшебника. Невидимки устроили в честь своих гостей поистине королевский пир. Забавно было смотреть, как чашки и тарелки сами по себе подлетали к столу. Это было бы смешно, даже если бы они передвигались, как естественно ожидать, на одном и том же расстоянии от пола. Но посуда буквально прыгала по длинному обеденному залу. Она взлетала почти под потолок, а потом снижалась и замирала в метре от пола. Можете себе представить, что оставалось после этого в тарелке, если в ней был суп или соус. «Страшно интересно, на кого же они похожи?» – прошептал Юстас Эдмунду. «Едва ли на людей. Скорее всего, на что-то вроде огромных кузнечиков или лягушек».
«Возможно», – согласился Эдмунд. «Только не говори об этом Люси. Она боится насекомых, тем более гигантских».
Обед был бы еще лучше, если бы невидимки не так часто поддакивали. Они соглашались буквально со всем, да и с их собственными высказываниями трудно было не согласиться, скажем.
Я считаю, что проголодавшись не мешает подкрепиться. Или уже темнеет, вечерами всегда темнеет.
И даже
«Вы приплыли на воде, а она такая мокрая».
Люси то и дело поглядывала в сторону темного бокового входа на лестницу. Она видела ее со своего места и пыталась представить, кого встретит наверху. Когда Люси проснулась на следующее утро, у нее было настроение, как в день экзаменов или визита к зубному врачу. Утро выдалось чудесное. В открытое окно с жужжанием влетали пчелы, а зеленый газон перед домом выглядел совершенно по-английски. После завтрака голос предводителя рассказал, что и как нужно сделать наверху. Она попрощалась со всеми друзьями, подошла к лестнице и, не оглядываясь больше назад, стала по ней подниматься. На лестнице было светло, и это ее успокоило. Свет падал из окна над первым пролетом. Здесь ей было слышно тиканье старинных часов в зале первого этажа. Но когда она миновала площадку, повернула налево и стала подниматься по следующему пролету, тиканье часов смолкло. Наконец она поднялась на второй этаж, осмотрелась и увидела перед собой длинный широкий коридор. Он был обшит деревянными резными панелями, устлан коврами, а по обе его стороны находилось множество открытых дверей. Люси долго стояла неподвижно, но не услышала ни мышиного писка, ни жужжания мухи, ни шелеста штор. Ничего, кроме громкого стука собственного сердца. «Последняя дверь налево», — повторила она про себя. Трудно было поверить, что она когда-нибудь до нее доберется. Слишком много надо было пройти дверей, а ведь за каждой из них мог оказаться волшебник, спящий или бодрствующий, невидимый или мертвый. Но лучше было бы об этом вообще не думать. И Люси пустилась в путь. Толстый ковер заглушал ее шаги. «Здесь совершенно нечего бояться», — уверяла себя Люси. И действительно, в коридоре, в общем, не было ничего страшного. Пожалуй, лучше не было бы на дверях этих кривых и замысловатых знаков, сделанных алой краской. Они, конечно, что-то обозначали, и вряд ли что-нибудь приятное. А еще лучше, если бы на стенах не висели маски с пустыми глазницами. И Люси не могла отогнать мысли, что за ее спиной они корчат жуткие рожи. Люси так долго шла по коридору, что стала даже думать, не удлинился ли он с начала ее путешествия. И все-таки она, наконец, добралась до места. Дверь была открыта. За дверью находилась просторная комната от пола до потолка, заставленная книгами. Так много книг Люси в жизни не видела. Тонкие и толстые, крохотные и огромные, в кожаных переплетах с золотым тиснением, старинные и таинственные. Однако ее предупредили, что волшебная книга лежит посередине комнаты на подставке. Люси сразу же заметила, что читать ей придется стоя, повернувшись спиной к двери, и она тотчас вернулась закрыть ее, но дверь не закрывалась. Может быть, тебе непонятно, для чего она хотела это сделать, но, по-моему, Люси совершенно права. Кому же приятно находиться в таком месте с открытой дверью за спиной? Но делать было нечего. Еще одна вещь сильно беспокоила ее – размер книги. Предводитель невидимок ни слова не сказал ей о том, в каком месте надо искать заклинание, делающее невидимое видимым. Он даже удивился ее вопросу. Он-то думал, что она начнет сначала и будет читать, пока не дойдет до заклинания.
Ясно, что другого способа найти нужное место в книге он и представить себе не мог. «Но это же может потребовать многих дней, даже не недель», — подумала Люси, глядя на огромный томище. «А мне уже и так кажется, что я здесь очень давно». Она подошла к подставке, положила руку на книгу, и пальцы ее вздрогнули, как от удара током. Она попыталась открыть книгу, но не смогла. Однако тут все оказалось просто. Книга была заперта на две металлические застежки, и когда Люси их расстегнула, книга легко открылась. О, что это была за книга? Она была не отпечатана, а написана ясным почерком, крупными и такими красивыми буквами, что Люси долго смотрела на них, позабыв о чтении. Бумага была хрустящая, гладкая и чудесно пахла. На полях и вокруг заглавных букв были прекрасные картинки. Титульного листа и заглавия не было. Текст начинался сразу же и содержал всякое разное. Средство от бородавок. Вымыть руки в лунном свете, налитом в серебряную чашу. От зубной боли, от пчелиных укусов. Картинка, изображавшая мужчину с зубной болью, была такая реальная, что у тебя самого заболели бы зубы, если бы ты долго на нее смотрел. Люси едва оторвалась от первой страницы, но следующая оказалась не менее интересной.
«Нет, надо двигаться дальше», — сказала она себе и перелистала еще страниц 30. Если бы она углубилась в них, то узнала бы, как найти спрятанное богатство, как вспомнить забытое, как забыть ненужное, как определить, говорят ли вам правду, как погрузить человека в сон, как сделать кого-то глупым. И чем больше она читала, тем прекраснее и реальнее становились картинки. Вдруг ей попалась страница, полная таких интересных рисунков, что она едва обратила внимание на текст, и все-таки она заметила первые слова. «Заклинание, превращающее в красавца того, кто произнесет его перед друзьями». Люси низко нагнулась над страницей, и хотя картинок было очень много, ей удалось разглядеть их. Первая изображала девочку, читающую огромную книгу на подставке и одетую в точности, как Люси. На следующей – Люси, картинка действительно изображала ее, стояла с открытым ртом, не то распевая песни, не то читая стихи. На третьей ее окружали друзья, и она была очень красивая. Странно, что картинки, маленькие вначале, теперь изображали Люси почти в натуральную величину. Они смотрели друг другу в глаза, и настоящая Люси отвела их, ослепленная красотой своего подобия. Картинок становилось все больше и больше. Она видела себя на троне, и все короли мира сражались из-за ее красоты.
«Я произнесу это заклинание», — сказала Люси. «Все равно произнесу», — она сказала «все равно», потому что чувствовала, что не должна этого делать.
Но когда она снова посмотрела в начало заклинания, туда, где раньше не было никакой картинки, она неожиданно увидела огромное изображение льва, самого Эслана. Он был нарисован ярко-золотым, и, казалось, вот-вот сойдет со страницы. Он увеличивался. Люси страшно испугалась, быстро перевернула страницу и с удивлением обнаружила лист без картинок. В первой же строке стояло «Как сделать невидимое видимым». Люси внимательно прочитала текст, запомнила все трудные слова и повторила его вслух. Она сразу же поняла, что заклинание начало действовать, потому что пока она произносила, заглавные буквы засияли красками, а на полях появились картинки. Как будто поднесли к огню написанные невидимыми чернилами, и буквы постепенно проступили, но были они не рыжие, как лимонный сок, самые простые из невидимых чернил, а золотые, синие и красные. Картинки оказались странными, и фигурки на них Люси не так уж понравились. И она подумала, если я сделала все невидимое видимым, а не только болтунов, то и в этой комнате должно быть что-то появилось. В этот момент она услышала мягкие шаги по коридору за спиной и тут же вспомнила, что волшебник ходит тихо, как кот. Всегда лучше обернуться, чем ждать. Люси так и сделала. Лицо ее вдруг засветилось, и на мгновение она стала такой красивой, какой видела себя на картинке. Она бросилась вперед с радостным криком, протягивая руки. В дверях стоял Эслан, верховный царь зверей. Он был настоящий, теплый и живой. Люси поцеловала его и зарылась лицом в его золотистую гриву. По низкому ракочущему рыку она поняла, что он приветствует ее.
«Эслан», — проговорила Люси, — «как хорошо, что ты пришел».
«Я был здесь все время», —
— ответил он.
«Но ты только что сделала меня видимым».
«Ты смеешься надо мной!» — вскричала Люси. «Что бы я ни сделала, разве я могу сделать видимым тебя?»
«Конечно. По-твоему, я не подчиняюсь установленным мною же правилам?» «А теперь пошли. Мы должны повидать хозяина этого дома».